Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой. С Аллой Сигаловой.
Моя передача – это возможность говорить о танце, о балете, о том мире, в котором я живу с детства. Кроме этого мира у меня ничего нет. Я думаю, что я об этом мире знаю очень-очень много, поскольку, как черепаха-тортилла, уже живу в нем очень много лет. И, конечно, это возможность высказать свое абсолютно субъективное мнение о событиях в мире танца, в мире балета, о персоналиях этого мира, приглашать людей, моих друзей, профессионалов, мнение которых мне интересно. Необходимо мне давать возможность высказаться людям балета, людям танца, потому что эти люди в силу своего невербального мира не имеют, естественно, возможности словом что-то сказать. И мы, конечно, будем слушать музыку, потому что музыка – это основа танца. И я хотела бы, чтобы мы говорили о композиторах, которых я люблю, и я буду показывать музыку, которую я люблю. И вообще, это моя зона, и если кто-то будет со мной не согласен, я еще раз говорю, что это мое субъективное мнение, это зона моего высказывания на тему профессии, в которой я существую много лет.
Контрданс. Контрданс.
Появление в 1882 году в городе Араненбауме, близ Петербурга, в семье известного оперного певца Мариинского театра Федора Стравинского мальчика, сына, определило развитие, в общем, дальнейшего всего хореографического театра мира. Этот мальчик, Игорь Федорович Стравинский, волею судеб, таланта, стал студентом сначала юридического факультета Петербургского университета, учился у Римского-Корсакова, и произошла важнейшая встреча Стравинского с Дягилевым. В 1910 году, когда Дягилев заказал Стравинскому написать партитуру балета «Жар птица» для дягилевских сезонов. 25 июня 1910 года, я думаю, что именно эту дату можно назвать как дата начала мировой славы Стравинского, ибо в этот день состоялась премьера «Жар птицы» на сцене Парижской Гранд-Опера. Замысел балета принадлежал Игорю Федоровичу, но перед ним было готовое либретто, которое написано было Бенуа, Ремезовым, Головиным и Бакстом. И, конечно, определяющим для композитора стало именно мироискусническое отношение, прежде всего, к фольклору, к русскому фольклору, как к самоценному художественному миру. Хочу показать вам замечательные вещи, раритетные вещи. Мы все время думаем о том, как же иностранные исполнители, не знающие русского языка, исполняют произведения на русском языке. Русский язык безумно сложный для артикуляции, для звукоизвлечения. В этом фрагменте вы услышите, как Стравинский пытается вложить свою авторскую интонацию в интонацию исполнителя.
Еду снова. Снова means again.
Еду снова. Я на Госпанту.
Под мостом ворона мокнет.
Под ворона я за хвост.
Положи ее на мост.
Пусть ворона сохнет.
Еду как-то.
Say yeah, like yes. Еду как-то я. Панту. Еду как-то я. Say with me. One, two.
Еду как-то no, я на мост.
You say еду как-то. Еду как-то я на мост. Fortissimo. Okay. Sforzissimo. Not sforzando.
Okay. Еду как-то я на мост. На мосту ворона сохнет. Хват ворону я
сохнет. That's right, but why not to еду? Also, еду как-то я на мост. Make a crescendo.
Контрданс. Контрданс.
Запись камерного концерта звучит под управлением Караяна. Целый год отделяет «Петрушку», это второй балет, написанный в 1911 году, от «Жар птицы». Но это год достаточно значительного расстояния для быстро развивающего феноменального дарования Стравинского. И если «Жар птица» несет отзвуки прошлого в подходе к сочинительству, то, пожалуй, «Петрушка» уже смотрит в будущее. Здесь все ново. И уличный балаган, и низовой фольклор, и новый прием оркестровки, и свободное многоголосие. И вот эта магия условного театрального действия, которая так интересовала Стравинского, которая допускает и соединение разных жанров, и соединение смысловых элементов, и романтической истории, и фольклорного направления, и русского народного театра, и персонажей итальянской комедии «Дель'арте». Мир людей и мир кукол в этом произведении существуют у Стравинского в едином пространстве театра представления. Установка на лицедейство, на игру воплощает эстетическое кредо композитора в театре впервые, в общем, здесь это было заявлено. И, в общем, это стало важнейшей темой творчества в целом. В 1913 году происходит, на мой взгляд, важнейшее событие для мира танца в творчестве Стравинского. Он пишет «Весну священную». Надо сказать, что «Весна священная» вообще определяет развитие хореографического языка в мире. Мы можем на сегодняшний день, я так думаю, определить три этапа, когда «Весна священная», партитура «Весны священной» абсолютно в новую сторону разворачивала язык хореографии. Началось, естественно, все с премьеры в Гранд-Опера. Это была абсолютно скандальная история. Рамола, жена Нижинского, пишет в своих дневниках. «Люди свистели, поносили артистов и композитора, кричали, смеялись. Я была оглушена этим адским шумом и только могла скорее броситься за кулисы. Там все шло так же плохо, как в зале. Танцовщики дрожали, удерживали слезы». Действительно, скандал на премьере был огромный. Скандал был не только на премьере. Весь период работы Нижинского над этим спектаклем был окутан огромными скандалами.
Вацлав Нижинский. По мнению критиков, хореография Нижинского – это школа изящества и жестокости. Погружаясь в безумие, он изобрел современный балет. Это был человек, опередивший свое время на полвека. Его жизнь была эротическим спектаклем, интуитивным, непринужденным. 29 мая 1913 года балет Нижинского «Весна священная» был впервые показан в театре на Елисейских полях. В каком-то смысле этот вечер можно считать началом конца Нижинского, хотя именно тогда он решил, что открыл путь к новой истине. С этого момента в его творчестве видели скорее нечто пророческое, чем вселяющее надежду.
Танцовщики не принимали эту музыку категорически, они ее не могли услышать, они считали. Стравинский приходил на репетиции, помогал высчитывать такты, помогал высчитывать ритм. У танцовщиков пенились мозги, Нижинский нервничал. То есть атмосфера была абсолютно истерическая. Но надо сказать, Дягилев, умный, мудрый Дягилев, не испугался показать эту премьеру, и он, как любитель скандала, был рад спровоцировать чопорную парижскую публику. И он был прав, потому что это был взрыв, и это открыло новые двери для развития театра хореографии. Мне кажется, что следующую историю можно назвать «Весну священную» в постановке Пины Бауш.
Пина Бауш. Немецкая танцовщица и хореограф. Бауш – преемница и продолжатель идей немецкой экспрессионистки Мэри Вигман. Как режиссер танцспектаклей, Бауш оказалась талантливее всех своих учителей. Ей удалось выработать свой язык не в закрытой студии для посвященных, а на живых театральных подмостках с реальным зрителем. У Пины Бауш свои счеты и взаимоотношения с красотой. Отметая ее гламурную составляющую, Бауш утверждает агрессивное превосходство некрасоты. Для меня спектакль – это жизнь в самом простом значении слова. Какие-то проблемы, переживания, встречи с людьми. Ничто мне не интересно так, ничто не вдохновляет меня так, как жизнь. Она важнее всего, и это нормально. Пина Бауш.
Она была первый раз показана в Авиньоне на фестивале. И это было тоже абсолютно ощущение разорвавшейся бомбы, потому что такого театра не было раньше. Не было этих грязных, извалявшихся в земле, которой была покрыта сцена тел. Тела были потные, измученные, исковерканные, полуобнаженные. И в этом был такой надрыв, который граничил просто абсолютно со смертью, потому что казалось, что исполнительница главной роли, она не встанет после последних тактов музыки. И, конечно, были люди, которые абсолютно приняли эту постановку, и были люди, которые абсолютно этой постановки не приняли. И сейчас мы знаем, что спектакль живет, и спектакль Пины Бауш «Весна священная» стал визитной карточкой коллектива из Вупертале.
Контрданс. Контрданс.
Это репетиция Стравинского 64-го года в Нью-Йорке. Это репетиция Пульчинеллы.
Woodwinds and first horn. Don't forget two bars before 120. As piano as possible. Put four pianos, everybody, especially the horn. You have more body than the woodwinds, so be very careful. Also, the same about the same music, you know, the 10 violas with two basses and the 12 violins that you play. So, as piano as possible. The more piano, the more beautiful it sounds. I speak about my music this way because I like my music. Excuse me.
You tell me when you're ready, maestro.
Ready.
Контрданс с Аллой Сигаловой.
Третьим поворотом в биографии хореографического театра стал спектакль Мариса Бежара.
Марис Бежар начал свою творческую деятельность около 50 лет назад. С тех пор он создал более 200 работ. Талант Мариса Бежара и качество его постановок значительно повлияли на развитие балета 20 века. Бежара часто называют революционером балета за созданный им особый балетный стиль. Бежаровский балет – сложное сочетание элементов балета, театра, музыки и поэмы. Коллаж, который будет воображение. Все жанры искусства у Бежара смешаны и взаимосвязаны. Постановки Бежара всегда наполнены философским и религиозным содержанием.
Помню, как приехала труппа Бежара, и когда они показали это в Москве, в Ленинграде, боже мой, что творилось? Мы вообще не знали, как к этому относиться, такое откровение, такой сгусток энергии, эротической энергии, который бросил в нас Бежар. Трудно было понять вообще, как с этим жить, что с этим делать. И это, конечно, был и успех, и провокация, и... Думаю, что огромный шаг вперед для театра балета, для театра танца. Сейчас, наверное, нет такого хореографа, который бы за свою жизнь не взял эту партитуру для того, чтобы пофантазировать на великую музыку Стравинского. И надо сказать, я думаю, что музыка настолько мощная, что она, в общем, и бездарные постановки вытягивает на какой-то неплохой уровень, скажем так. Надо признаться, что я тоже не прошла мимо этой партитурой. Сейчас, в феврале, в центре Барышникова в Нью-Йорке я показывала дипломный спектакль «Школа-студия МХАТ» курса Константина Аркадьевича Райкина. Это было приглашение Миши Барышникова, и мы показывали «Весну священную».
Контрданс. Контрданс.
С начала этого года мир балета, мир театра бурлит событиями. Первое для меня событие, которое было очень интересно, это реконструкция в Большом театре балета «Сильфида». И прежде всего хочется поговорить о «Сильфиде» в связи с Йоханом Кобургом, уникальным танцовщиком Лондонского королевского балета, которого любители танца, любители балета в России очень хорошо знают. Уникальность этого танцовщика в том, что он пришел в балет в 15 лет. До этого, поскольку он из театральной семьи, он занимался и драматическим театром, и музыкой. У него уникальные физические данные, и за 2 года он сделал то, что многие не могут сделать и за 9 лет обучения в хореографических училищах. Он стал солистом датского королевского балета. И через какое-то время его пригласили в Лондон, в королевский балет Лондона, где он стал премьером. И вот сюда, в Большой театр, он приезжал в качестве хореографа, который, как великолепный исследователь и знаток в хореографии Бурнанвиля, он сюда переносил «Сильфиду». И, конечно, на мой взгляд, самым важным в премьерных спектаклях «Сильфиды» был 3-й спектакль, когда сам Кобург вышел в роли волшебницы Мэдж, в женской роли. И вдруг все стало ясно, потому что четкость жеста, ясность текста хореографического, она так проявила смысл этого балета, этого сюжета, о невозможности дотронуться до мечты. Надо сказать, что он выбрал на роли главных героев спектакля молодых танцовщиков и, в общем, не прогадал, потому что все 4 состава, которые я видела, все были замечательные, все были разные, разные индивидуальности. Я не могу не отметить Осипову, очень была любопытна своей трактовкой «Сильфиды», и молодую солистку Большого театра Нелли Кабахидзе. Невероятно красивую, утонченную, с такими истекающими формами, невероятно была хороша. Второе событие – это та «Золотая маска», которая сейчас проходит и закончится 15 апреля вручением наград. «Золотая маска» открывалась приездом Мариинского театра в Москву. На «Маску» представлена работа Сережи Вихарева, моего друга, с которым я очень много работала и с которым я с детства дружу. Он привез реконструкцию замечательного, очаровательного балета Мариоса Петипа «Пробуждение Флоры». Все было продумано до мельчайших подробностей в этом маленьком балете. Сережа, который, я знаю, с какой скрупулезностью восстанавливает и декорации, и костюмы, и подбирает цвета. Я думаю, что это большая его победа и большая победа Мариинского театра. Но главным потрясением для меня, конечно, была серенада Баланчина, потому что Мариинский театр в исполнении Баланчина достиг каких-то невероятных высот. Стиль Баланчина настолько сродни дыханию Петербурга, дыханию выученных в Петербургской академии танцовщиков. Они это делают так волшебно, так отрешенно и эмоционально, и линии их так прекрасны. Слезы от абсолютной гармонии, которая происходила на сцене, было невозможно удержать. 3-е событие, о котором очень хочется сказать, это творческий вечер Дианы Вишневой. Я очень люблю эту танцовщицу, я давно-давно ее поклонница. И вот сейчас в состоянии зрелой балерины она показывает свой творческий вечер. Прежде всего, для меня важно то, что Диана показала новый балет Лёши Ратманского, балет на музыку Шонберга «Лунное перо». Кто-то неистовствовал от неприятия этого балета. Кто-то восторгался. Я отношу себя к тем людям, которым этот балет очень-очень пришелся по душе. Невозможно не сказать о том, что Диана сделала очень смелый шаг. Она не пошла на желание развлекать публику. Она первым балетом своей программы, своей творческого вечера дает Шонберга в хореографии Ратманского. Это такое инфернальное действо. Может быть, и прекрасно, что в этом действии, в этом балете проявилось Лёшина лицо как хореографа и как человека, его взгляд на мир с некой легкой иронией. Мне было интересно видеть в балете лицо автора. Это всегда то, что манит, то, что привлекает, и то, что делает произведение талантливым.
Контрданс. Контрданс.
На финал я оставляю вкусный, очаровательный, замечательный, абсолютно весенний сюрприз. Это репетиция Стравинского «Спящей красавицы», 63-й год, Нью-Йорк.
Now, listen, the clarinet. Trum, your grace knows. A little bit more, more, yeah, distinct. I don't hear them very well. You consider them to be two grace notes. You see, there are grace notes. Here, like 30 seconds rather than grace notes. Once more. One bar for nothing. One, two, three, four. I will ask, excuse me, the second clarinet. You have slurred and two staccatis. That's very important to hear. Do, do, da, 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 da. Legato and staccato, legato and staccato. That's very important. Once more. One, two, three, four. One, two.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.